Вот одна история случилась недавно. Жена выгнала мужа. Я говорю, она вас сколько раз до этого выгоняла? Были случаи или это впервые? Один говорит, раз она круто меня выгоняла по-настоящему, там где-то на первом году, что ли, жизни, а потом раз 200, говорит, она мне говорила, убирайся. Раз 200. То есть, если вот это слово для жены вообще ничего не значит, сказать ему, все, собирай чемодан, пошел вон. Вот жена. Жена вот так мужу заявляет. Он говорит, да я уж привык к этим ее, так сказать, высказываниям. Я говорю, ну а что вы делали вообще? Вот она там начинает это орать, выгонять из дома и прочее. А я говорю, вообще, у нее ничего, право какое-то еще. Это ее квартира, может, ее папа подарил ей эту квартиру с мамой или как? Да нет, говорит, у меня была своя квартира, мы ее сдаем, живем просто сейчас в ее квартире. То есть, в принципе, ты, говорю, можете и в вашу квартиру пойти жить, и эту сдавать. Ну да, говорит, разницы нет. Ну, то есть там нет какого-то такого преимущества вот этой жены над мужем. Она не из какой-то там великой знатной семьи, из богатой, например, или с высокообразованной там. И он из обыкновенного рода, там нет у него тоже никаких особых недостатков. Вот что вот это вот в натуре такое вот у бедной женщины, у молодой. А вот эта натура, она же не просто так натура. Ее родили такую. Родили такую, и в детстве ее не научили. Как это опасно отталкивать от себя Бога? Когда грехами мы Бога от себя отталкиваем, а дальше злые духи подступают и начинают руководить нашей жизнью. Никто не научил, а родители считали себя верующими всегда. Всегда верующими считали. По праздникам в храм ходили. Как, вот какая вера? По праздникам в храм ходили, икону дома держали. Для чего? Для того, чтобы там беды, например, не было. Как оберег. Вот такая вера. А дочка вот такой характер имеет. А ребеночек родился, дочка у них родилась, и рак у дочки. Видите как? Вот не умерла. Врачи спасали. Длительное лечение проводили. Живет ребеночек. Но характер у ребеночка такой, как у мамы. Неуправляемая. А еще и когда ребеночек болеет, его жалко всегда. Очень трудно его исправлять, его поправлять, потому что всегда жалко. Он физически очень в тяжелом состоянии. Смерть в нем. Смерть в нем, и ее, эту смерть лечили несколькими сеансами химиотерапии. Очень тяжелые такие воздействия. Взрослые-то вон как еле живые стоят. Тут на ребеночка это все. Вот так вот. А мама не делает никаких выводов. Никаких. Если папа тогда, когда у них началась эта трагедия с ребенком, папа сделал выводы, стал к вере приходить, стал каяться в своих грехах, стал со страстями бороться, и уже в какой-то мере в эту борьбу включившись, понимать стал смысл духовной жизни, и уже причащаться начал регулярно в борьбе со своими грехами. И вот он теперь жалеет свою дочь не с позиции чисто физической, жалко мое, конечно, как не жалко мое, привыкли, ребеночек любят. С позиции духовной теперь думает о ребенке. И о ребенке говорит словами с позиции веры. Читает ей детскую Библию, читает ей примеры нравственной жизни, основанной на евангельских заповедях. Пытается ребенка просвещать с детских лет. Мама от этого бесится. Мама бесится. Мама говорит, так все идем телевизор смотреть. Он говорит, не надо ей телевизор смотреть. Что не надо? Пусть ребенок тоже просвещается. Говорит, ну я точно не пойду с вами телевизор смотреть. И дочки, ты не ходи. Я точно не пойду телевизор смотреть. Она говорит, ну все, ты нас игнорируешь, значит. Ты со своей верой, говорит, вообще чужой стал. Телевизор с нами не смотришь. Не ржешь с нами вместе, когда мы вот там какие-то веселые вот эти передачи смотрим. Он говорит, там над чем ржать? Там грехи. Если ты ржешь над грехами, ты одобряешь грехи. Так неправильно делать, ты же согрешаешь вместе с ними. Зачем ты забиваешь душу свою еще, душу ребенка, тянешь туда? Ну, то есть он пытается как-то противодействовать этому. Она же бесится. Ей это не нравится. Я вообще услышал, как он к ней относится, вот этот мужчина. Так он говорит, я по утрам встаю, они еще спят. Я на работу собираюсь, я кашу варю себе. И я им тоже кашу варю. Ну, чтобы они встали, у них же все готовенькое было. Я, говорит, под тарелочку, отдельная тарелочка, кладу записку. Доброе утро, дорогая. Я что-то слушаю, знаете, у меня трубка чуть не выпала. Я думаю, я сплю или что? Что вы там написали? Я говорю. Но я, говорит, каждый день еще разное стараюсь писать. То дорогая, то милая, то любимая. Я вот онемел, не знаю, что сказать. Она же меня, говорит, выгоняет не за кашу, которую я варю, за то, что я не такой стал, как раньше был. Вот где правда вся. Итак, ты, человек, спасаться хотел, но ты не забывай, что ты в семье. У тебя есть жена, через которую сейчас злые духи согнут тебя в бараний рог и выгонят тебя из этой семьи. И ты, жалея своего ребенка, о котором ты слез уже немало пролил, который как-то выздоравливает, и ты сломаешься все равно, тебе будет жалко. Ты без нее не проживешь, ты еще молодой, физиология в тебе еще действует. Ты закон евангельский знаешь, блудить тебе нельзя. Как ты будешь жить? Ты пойдешь по неволе к ней на поклон, потому что ты будешь нуждаться в ней. А она еще выше на пьедестал после этого встанет. И за ребенка ты пойдешь тоже, потому что ты ее любишь. Видите, какое издевательство со стороны злых духов. Искушение какое. И вот и выгоняет из дома. Убирайся и все. Человек ушел. Вынужден был уйти. Вот так живет наш народ. Вот такие вот катаклизмы, они и у нас, и по соседству, и у родственников, ну, везде. Мы просто что-то у себя-то не все знаем, а у посторонних вот так услышишь, думаешь, какой ужас, какой ужас. Человек делает попытки изменить себя, отстать от этих дьявольских дел. Безобразие совершал человек в жизни раньше, там, всякие, не буду их перечислять. Изуродовал себя, искалечил себя. И вот как-то вот расположил Господь его сердце к покаянию. И он начал пытаться это делать. И первым же врагом стала его жена. И гонит его теперь. Кажется, ну это вообще несправедливость, Господи. Господи, ну зачем вот так-то? Ну человек же, он, ну немощный же еще, он первые попытки делает. Ну почему так жестоко, Господи? Ты не мог ее сердце смягчить, что ли? Вот прямо, прямо не запрещаешь бесам вот так, так ее крутить, что она так над ним издевается, выгоняет его, что ли? Ну Господь как бы это из своего Евангелия, почти как с небес отвечает. Разве я не говорил вам, что враги человеку домашние его? И что через ближнего и жизнь, и... Что еще? И смерть. Это духовно имеется в виду. Через ближнего и жизнь, и смерть. Вот человек, вот этим испытанием, которое ты сейчас, никуда от него не уклонишься. Если ты хочешь предать меня, ты можешь дальше сидеть, смотреть телевизор, ржать, опять делать те старые прошлые грехи, в которых вы жили, опять ходить в компании, по друзьям там и так далее. Перестать ребеночку говорить о вере. Перестать ходить в храм, перестать причащаться. И все это можешь сделать. Но если этого не сделаешь, ты будешь терпеть испытания. Тебя будут гнать. Подобно тому, как гнали меня, говорю от имени Христа. Подобно тому, как гнали самого Христа. Зачем? Зачем такое испытание? А вдруг человек не выдержит? Это мы по-человечески так думаем. А вдруг не выдержит? А вдруг сломается? А Господь, знающий все, сердцеведец, Бог, да? Он знает, что в этом человеке уже созрело такое внутреннее состояние, при котором он уже должен перенести. Если не труханет, конечно. По своей свободе он может, ну, запросто все бросить и все. Но уже есть такая вера, которая не позволяет ему все бросить. И ему остается терпеть вот это искушение, тягчайшее искушение, которое на него свалилось. И в этом искушении, как бы, Господь должен дать ему еще больше. Потому что когда мы по поверхности уже листья эти кактуса пытаемся как-то обстригать, корень остается жив, корень остается цел. Он хотя и получает какую-то маленькую рану, но он еще может в любое мгновение реанимироваться и взять реванш, победить. Сатана там внутри сидит, продолжает сидеть и управлять. Значит, нужны такие испытания. Вот христиане современные ропщут, говорят, ну я этого не ожидал вообще, я этого не ожидал. Я вот это уже прошел, я вот это сделал, от этого отрекся, от этого сказался. Но вот это, когда на меня свалилось, это, мне кажется, немыслимо вообще. И хочется пороптать на Бога, хочется осудить самого Бога. Зачем ты, Господи, такие чрезмерные это искушение попускаешь? Нет, Господь точно знает меру, точно знает меру. И вот сейчас этот человек мучается. Интересно, она очнется или не очнется? Я говорю, вы не об этом думаете. Вы думаете о том, вы выстоите или вы не выстоите. Остальное все отдайте Богу в руки. То, что Бог может в таких ситуациях извлекать из таких ситуаций добро, это факт. Это мы уже не раз видели в жизни знакомых и многих знакомых. У нас, наверное, нет в храме ни одного человека в приходе, кто вот занимался по программе «Школы покаяния», который бы не прошел подобное испытание. Нет таких людей. Все, кто выплыли, скажу вот таким языком, выплыли как-то, они все проходили через такие искушения и не один раз, неоднократно даже. Первый раз проходить всегда очень страшно. Когда человек впервые проходит такое искушение, у него как бы все страсти изнутри поднимаются, дьявол все это разжигает, и он пытается убедить человека: не выстоишь, не выдержишь. Это закончится вот тем-то, 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 и мрачные картины рисуют этих ужасных последствий, которые обязательно случатся. Дьявол убеждает, страсти-то живы. Он воздействует из глубины сердца, там разжигает чувства этой тревоги, страха, вот этого переживания, как бы глубокого переживания от этих впереди грозящих вот этих трагедий, которые там обязательно должны развернуться. А в уме помыслы, помыслы, помыслы. И когда совпадает действие сердца и эти страшные мысли, то устоять от этого почти невозможно. Человек начинает буквально трясти, лихорадить, у него просто разрушается все здание веры, которое там еле-еле держалось. И вот если человек поддастся на эти впечатления, конечно, дьявол его сломает, он хочет взять реванш. Но кто-то должен быть рядом всегда. Как с разбойниками, распятыми рядом со Христом, справа и слева, был сам Христос. Вот так сейчас, как образ Христа, должен рядом быть пастырь, распятый с нами рядом. Мы на своем кресте, он на своем кресте. Если он на кресте не распинался сам еще, не проходил вот таких испытаний, жизненных, ужасных испытаний, то, скажу очень неприятные слова, но ему не надо было быть пастырем пока еще. Это преждевременно, это рано. Пастырство – это не то, чтобы строить храм, это не то, чтобы золотить купола, даже не то, чтобы делать красивый иконостас. Это не то, чтобы совершать обряды. А в том дело пастыря, чтобы пасти правильно, пасти.